Секретная комната. Уютно устроившись у камина в детской Пипа и Бетси, тайноискатели увлеченно обсуждали план действий Фати на ближайшую ночь. «Моих родителей 2 дня не будет дома», — сказал Фати. «Это очень кстати. Никто ночью не заметит моего исчезновения. Я усядусь в беседке, из которой хорошо виден дом. И если до полуночи не обнаружу ничего подозрительного, проберусь в дом через люк».
«Фати, а вдруг тебя схватят?» — спросил Пип.
«Я предусмотрел такой вариант», — кивнул Фати. «Если меня схватят, мне надо будет дать вам об этом знать. Условимся так. Если я попадусь им в лапы, то брошу записку из окна комнаты, в которой меня запрут. А меня наверняка где-то запрут. И тогда утром один из вас должен поискать мою записку. Поняли? Само собой, она будет написана невидимыми чернилами».
Это звучало ужасно интригующе. Бетти нахмурилась.
«Фати, постарайся не попасться. Я не хочу, чтобы тебя поймали».
«Не волнуйся, я неплохо соображаю. Чтобы поймать меня, нужно быть очень умным».
«Ну что ж, тогда решено», — сказал Ларри. «Сегодня ночью ты, замаскировавшись, идешь в Милтон-хаус. Если до полуночи там никто не появится, ты через люк проникнешь в дом и осмотришь секретную комнату. Возможно, тебе удастся выяснить кое-что о Джонни Генри Смите. Между прочим, я все ломаю голову. Зачем понадобилось ставить в той комнате решетку на окно, если в доме не было детей?»
«Пока не знаю», — признался Фати. «Но надеюсь раскрыть и этот секрет».
«Если тебя не поймают, ты вернешься домой. Ляжешь спать, а утром расскажешь нам обо всем, что узнаешь», — продолжал Ларри. «Если же ты не появишься к утру, один из нас отправится на разведку и будет ждать от тебя письма, написанного невидимыми чернилами. Кстати, не забудь прихватить с собой апельсин».
«Конечно, не забуду», — пообещал Фати.
«Но поскольку я не собираюсь попадаться, вам незачем беспокоиться. Письмо из окна не будет выброшено».
«К тому же, если понадобится, ты сможешь выбраться из запертой комнаты», — напомнила Бетси.
«Само собой», —
бодро сказал Фати.
«Уверяю вас, со мной все будет в порядке».
Поскольку родители Фати находились в отъезде, тайноискатели решили после вечернего чаепития пойти к нему и понаблюдать, как он будет гримироваться. У ребят было приподнятое настроение. Только Бетси вдруг вбила себе в голову, что Фати подстерегает какая-то опасность, и встревожилась не на шутку.
«Не говори глупостей», — успокаивал ее Фати. «Ну что опасного может быть в этой тайне? Ничего со мной не случится, поверь мне. Это просто приключение. А я не из тех,
кто старается избегать приключений».
«Ты храбрый, Фати», — сказала Бетси.
«Это что?» — разошелся Фати. «Я бы мог рассказать вам о случае, когда я и впрямь проявил храбрость. Но, боюсь, не надоем ли я вам?»
Он вопросительно посмотрел на друзей.
«Разумеется, надоешь»,
— без обиняков сказал Пип и тут же переменил тему.
«Фати, ты что, снова собираешься надевать эти ужасные зубы?»
«Спрашиваешь?»
Фати тотчас же вставил фальшивую челюсть и сразу перестал походить на самого себя. К тому моменту, когда тайноискатели стали расходиться по домам, Фати завершил свое перевоплощение. Решено было, что Бастера не следует оставлять дома одного, и его взяли с собой Ларри и Дейзи. Бетси очень хотелось забрать песика к себе, но Пип предостерег ее, что у мамы возникнет масса вопросов, если они на ночь глядя заявятся с Бастером. Бастер, не понимая, что происходит, бежал рядом с Ларри. Время от времени вспоминая о больной лапе, он принимался хромать. Песик не сомневался, что рано или поздно Фати придет за ним. Фати, между тем, допоздна засиделся за книжкой. Он опять превратился в мальчика-француза. Если бы горничной вздумалось вдруг заглянуть в его комнату, ее хватил бы удар. Но, к счастью, Фати никто не видел. Около 10 часов он выскользнул из дому. Белый снег ярко освещала луна. Фати ступал почти бесшумно. Он зашагал вниз по дороге, спустился с холма и свернул, наконец, на каштановый проселок, стараясь все время держаться в тени изгороди. По пути никто ему не встретился. Мистер Гун в ту ночь на улицу не выходил. Он лечился от простуды, которую так неожиданно и очень некстати подхватил. Если бы не это обстоятельство, Гун непременно караулил бы у Милтон-хауса с тем, чтобы выведать, что там происходит. Но сейчас он лежал в постели с сильным насморком и пичкал себя лекарствами. Мистер Гун решил во что бы то ни стало на завтра избавиться от простуды, иначе неугомонные дети опять оставят его в дураках. Итак, Фати никто не должен был увидеть. Он миновал ворота и обогнул дом, уповая на то, что на следующий день его следы станут незаметными. Вот и беседка-развалюха. Фати постелил на скамейку захваченные из дома пледы. Задрав голову, он отыскал взглядом зарешоченное окно секретной комнаты. Есть ли там сейчас кто-нибудь? Или придет этой ночью? Фати начал мерзнуть. Он с головой завернулся в теплый плед и через некоторое время, согревшись, заклевал носом. Чтобы не заснуть, он стал часто-часто моргать. Фати слышал, как церковные часы пробили 11. Затем его все-таки, должно быть, сморил сон. Потому что, очнувшись, он услышал, как те же часы бьют полночь.
«Ничего себе!» — подумал Фати. «Я, наверное, заснул. Уже полночь». «Значит так. Раз пока ничего не произошло, никто не появился, и вряд ли уже так поздно появится, полезу-ка я в угольный подвал».
Фати нарочно надел одежду похуже. Его мама, хотя не была такой строгой, как миссис Хилтон, не удержалась бы от замечания при виде одежды, испачканной угольной пылью. Фати выглядел настоящим маленьким разбойником. Кудрявый парик, бледное лицо, черные брови
И в довершение ко всему, эти ужасные зубы. Любой испугался бы при одном взгляде на такого мальчика.
Обойдя садовую ограду, Фать осторожно подобрался к входу на кухню. Он без особого труда нашел люк, хотя его снова запорошило снегом. Фать расчистил снег и попытался поднять железную крышку. Безрезультатно.
Пришлось тащить ее изо всех сил.
Потом она неожиданно легко поддалась.
Так что Фати плюхнулся на снег, а крышка с грохотом отскочила.
Фати затаил дыхание.
Но все было тихо.
Он осторожно поднялся, отодвинул крышку подальше в сторону и посветил фонариком в темный провал люка, чтобы определить, как далеко было до пола. Как нельзя кстати, внизу оказалась куча угля. Фати вполне мог спрыгнуть на нее. Так он и сделал. А потом скатился с угольной горки вниз. Он встал, зажег фонарик и сразу же увидел ступеньки, которые вели наверх к закрытой двери. «Дверь кухни или судомойни», — догадался Фати. Он не спеша поднялся по ступенькам и повернул ручку двери. За ней действительно оказалась большая судомойня, залитая лунным светом и совершенно пустая. Фати открыл следующую дверь и очутился на кухне. Она тоже была пуста. Но на пыльном полу отпечатались те же следы, которые накануне ребята заметили на заснеженной подъездной аллее. «А не заглянуть ли мне в секретную комнату?» — подумал Фати, и сердце его учащенно забилось. Жутковато было в полном одиночестве находиться в заброшенном доме, который неизвестные люди используют в каких-то тайных целях. Фати не сомневался, что в доме в этот час не было ни души, но все же шарахался от каждой тени и помертвел от страха, когда под ногой громко скрипнула половица. Фати осматривал одну комнату за другой. На всех этажах было пусто. Секретная комната располагалась наверху, под самой крышей. Фати постарался как можно бесшумнее подняться по лестнице. В первых двух комнатах пусто, а третья была та, секретная. Потихоньку отворив дверь, Фати вошел в комнату. Все тихо и спокойно. Очень уютная, просторная комната с высоким потолком и богатой обстановкой. Фати прошелся по комнате. Заметно было, что совсем недавно в ней тщательно убрались и навели порядок. На полке стояло несколько банок мясных и фруктовых консервов. В чайнике на плите была вода. А на столе Фати увидел чайницу. Затем его внимание привлекли иностранные книги, лежавшие на подоконнике. Фати перелистал несколько страниц, но не понял ни слова. На диване были аккуратно сложены спальные принадлежности. Все это казалось более чем странным.
«Мне, пожалуй, лучше вернуться в беседку», — подумал Фати. «Вот бы найти какие-нибудь письма или документы, проливающие свет
на предназначение этой комнаты. Но, похоже, ничего такого здесь нет. Он сел на диван и зевнул.
Потом ему на глаза попался небольшой стенной шкафчик. Фате стало любопытно, что в нем.
Но шкафчик оказался закрыт. Тогда Фати вытащил из кармана огромную связку ключей.
Он стал тайком запасаться ими, как только узнал, что большинство сыщиков умеют открывать и закрывать практически любые замки.
У них, как правило, имеется набор отмычек, с помощью которых можно довольно легко открыть что угодно.
Купить отмычку Фате так и не удалось.
К тому же это вызывало много лишних вопросов у продавцов, к которым он обращался. Поэтому ему пришлось собирать все старые ключи, какие только попадались под руку. Зато теперь Фати был обладателем весьма разнообразной и сильно оттягивавшей карман коллекции.
Очень терпеливо и методично Фати пробовал вставлять один ключ за другим в замочное отверстие шкафчика.
К восторгу и немалому удивлению коллекционера, один ключ все-таки подошел.
Дверца открылась. Внутри лежала небольшая записная книжка. В ней были какие-то имена и цифры.
Ничего интересного, как показалось Фати.
«Может быть, инспектор Дженкс захочет взглянуть на нее?»
Подумал он.
Положил книжку себе в карман и закрыл дверцу шкафчика.
«Скоро мы сообщим Дженксу об этом таинственном деле, и ему, вероятно, пригодятся любые вещественные доказательства, которые мы раздобудем».
Фати опять сел на диван. Возбуждение его постепенно прошло, и его стало сильно клонить ко сну.
Он посмотрел на часы.
1:45. Боже милостивый! Он пробыл в Милтон-хаусе довольно долго.
«Пожалуй, отдохну чуть-чуть на этом удобном диване», — решил Фати, будучи не в силах бороться с одолевавшей его дремотой, и свернулся клубочком.
Спустя 30 минут он уже крепко спал.
Если бы он знал, какую совершает ошибку!
Фати попадает в переплет. Фати безмятежно спал. Ночное приключение утомило его. Теперь ему было тепло и уютно, а во сне он видел себя знаменитым сыщиком, превзошедшим самого Шерлока Холмса. Он не услышал, как в 4:30 к дому, бесшумно скользя по снегу, подъехала машина. Не услышал Фати и как какие-то люди подошли к парадному входу и открыли ключом дверь. Ни голосов, ни шагов он не слышал. Но старый пустой дом сразу же откликнулся на них звучным эхом. Фати продолжал крепко спать. Не проснулся он, даже когда кто-то вошел в секретную комнату. Сначала его не заметили. Незнакомец подошел к окну и осторожно задернул плотные шторы, прежде чем зажечь свет. Появился еще один мужчина и удивленно воскликнул:
«Посмотри-ка сюда!»
Он кивнул в сторону дивана, где Фати все еще спал сном младенца. Оба мужчины в крайнем изумлении уставились на незваного гостя. Вид у него был весьма своеобразный.
«Кто это? И что он здесь делает?»
Негодующе спросил один из мужчин. Он грубо потряс Фати за плечо. Мальчик проснулся и открыл глаза. В одно мгновение он вспомнил, где находится. Понял, что заснул в секретной комнате, и теперь его здесь застукали. Неприятный холодок пробежал у Фати по спине. Эти двое отнюдь не выглядели дружелюбными и приветливыми.
«Ты что здесь делаешь?»
— спросил тот, что повыше. Краснощекий мужчина с выпуклыми, как у мистера Гуна, глазами и маленькой черной бородкой. Второй был коротышка с круглым бледным лицом, черными глазками-пуговками и тонкими губами. Фати во все глаза смотрел на незнакомых мужчин и не находился, что сказать.
«Ты язык проглотил!»
— повысил голос краснолицый.
«Чего тебе надо в нашем доме?»
Фати подумал, что будет лучше прикинуться французом.
«Je ne comprends pas!» — ответил он.
Но как на грех. Один из мужчин говорил по-французски и тут же выдал длинную, совершенно непонятную фразу, приведшую Фати в смятение. Тогда он решил, что не будет французом, а заговорит на абракадабрском языке, которым они с друзьями иногда пользовались, чтобы ввести кого-либо в заблуждение.
«Тибл туки фикл», «Фармери топи свик!»
— важно произнес Фати.
Двое незнакомцев переглянулись. «Ты знаешь, что это за язык?» — спросил краснолицый своего приятеля. Тот покачал головой.
«Говори по-французски!»
— приказал он Фати.
«Спики тарли йонд тумар!»
Не моргнув глазом, выпалил Фати.
«Никогда раньше не слыхал такого языка»,
— признался краснолицый.
«Пацан здорово смахивает на иностранца. Откуда его принесло? Нам нужно выяснить, как он сюда попал».
Он повернулся к Фати и обратился к нему сперва по-английски, потом по-французски, по-немецки и еще на каком-то непонятном языке.
«Спики тарли йондл»,
— повторил Фати и взмахнул руками на манер своего школьного учителя французского. Бледнолицый зашептал приятелю на ухо, так чтобы Фати не мог его услышать.
«Мне кажется, он валяет дурака. Прикидывается. Но ничего, я его быстро заставлю говорить на родном языке. Гляди-ка!»
Он резко наклонился над Фати, схватил его левую руку и вывернул ее за спину. Фати отчаянно завопил.
«Отпусти, скотина, мне же больно!»
«Ага!» — возликовал бледнолицый. «Так ты говоришь по-английски. Очень интересно. А как насчет того, чтобы сказать еще что-нибудь? К примеру, кто ты такой и как очутился здесь?»
Фати тер вывернутую руку. На душе у него становилось все тревожнее. Он очень злился на себя за то, что не вовремя заснул и так глупо попался. Он угрюмо посмотрел на своего мучителя и промолчал.
«Ах так! Его еще надо уговаривать!»
— с сказал бледнолицый, растянув свои тонкие губы в улыбке и обнажив длинные желтые зубы.
«Ну что, примемся за вторую руку?»
Он схватил Фати за правую руку, и тот решил заговорить. Лишнего он болтать все равно не станет.
«Не трогайте меня!» —
взмолился он.
«Я бедный, бездомный мальчик, и я не сделал ничего плохого, просто переночевал здесь». «Как ты проник в дом?»
— поинтересовался краснолицый.
«Через люк угольного подвала»,
— ответил Фати.
«Вот оно что!»
Протянул краснолицый, а его дружок поджал губы, так что их совсем не стало видно. Он показался Фати очень сердитым и жестоким.
«Кому-нибудь известно, что ты находишься здесь?»
Продолжил допрос краснолицый.
«Откуда мне знать?»
Пожал плечами Фати.
«Если кто-то видел, как я залезал в люк, тогда известно. Но если меня никто не видел, то как это станет известно?» «Он уклоняется от ответа»,
— сделал вывод тонкогубый.
«Заставить его говорить можно, только причиняя боль. Приступим, пожалуй. Для начала слегка вздуем».
Фати испугался. Он не сомневался, что этот человек пойдет на все, лишь бы добиться своего. Мальчик молча глядел на него из-под лобья. Внезапно, без предупреждения, человек с тонкими губами нанес Фати сильный удар в правое ухо и тут же, не дав ему опомниться, двинул с такой же силой в левое ухо. У Фати перехватило дыхание, из глаз посыпались искры, и он зажмурился. Через некоторое время он снова открыл глаза и с ужасом уставился на коротышку, скривившего тонкие губы в отвратительной улыбке.
«Надеюсь, теперь ты заговоришь? А то можем испробовать еще кое-какие средства».
Фати стало совсем не до шуток. Он чувствовал, что готов рассказать обо всем, лишь бы его больше не били. В конце концов, этим он не причинит вреда остальным тайноискателям. Напротив, друзья будут только рады, если он сам останется целый и невредим. Что поделаешь, если так крупно не повезло?
«Хорошо, я все скажу».
Фати судорожно сглотнул.
«Хотя... говорить-то особенно нечего». «Как ты обнаружил эту комнату?»
Задал вопрос краснолицый.
«Случайно»,
— сказал Фати.
«Мой друг залез на дерево, заглянул в окно и увидел комнату с обстановкой». «Сколько человек знают о ней?»
— прокричал тонкогубый.
«Только я и другие тайноискатели»,
— ответил Фати.
«Другие кто?»
Фати объяснил.
«Значит, пятеро сопляков пронюхали об этом»,
— подытожил краснолицый.
«А кому-нибудь из взрослых говорили?»
«Нет», — замотал головой Фати.
«Нам нравится разгадывать тайны самостоятельно, если это в наших силах. Мы ничего не рассказываем взрослым, при условии, что они сами не начинают вмешиваться. Так что в эту тайну посвящены только мы впятером. А теперь, раз я все вам выложил,
вы можете отпустить меня».
«Что? Отпустить тебя и позволить растрепать о нас на всю округу?» —
насмешливо спросил тонкогубый коротышка.
«Мы не станем так рисковать. Хватит с нас того, что вы влезли не в свое дело и спутали наши планы».
«Если вы меня не отпустите, скоро сюда явятся мои друзья, чтобы выяснить, что со мной случилось», — торжествующе заявил Фати. «Мы заранее условились, что они придут мне на выручку, если к утру я не вернусь домой».
«Ну-ну!»
— отозвался тонкогубый. Он стал что-то быстро говорить своему дружку на непонятном для Фати языке. Краснолицый кивнул в знак согласия.
«Ты напишешь приятелям записку. В ней объяснишь, что обнаружил здесь нечто необыкновенное, и теперь сторожишь находку. Попросишь их как можно скорее прийти в сад», —
распорядился коротышка.
«Ага. Вы рассчитываете сцапать и моих друзей, когда они сюда придут, а потом запереть их где-нибудь на время, пока вы будете обделывать свои темные делишки», — догадался Фати. «Вот именно. Мы считаем, что будет лучше подержать вас в заперти, пока мы не управимся с делами. Потом можете болтать, что вздумается».
«Так вот, если вы считаете, что я стану писать записку, из-за которой мои друзья попадут к вам в лапы, вы очень сильно ошибаетесь», — с вызовом выпалил Фати. «Я не такой трус».
«Неужели?»
Тонкогубый так странно посмотрел на Фати, что мальчика бросило в дрожь. Что этот страшный человек сделает с ним, если он откажется написать записку? Фати и думать об этом боялся. Он пытался мужественно смотреть коротышке в глаза, но это было не так-то просто. В который раз уже Фати пожалел, что так легкомысленно пустился в эту ночную авантюру. Ему очень не хватало Бастера. Но, наверное, он правильно поступил, что не взял его с собой. Эти бандиты могли обойтись с псом крайне жестоко.
«Мы тебя запрем», —
сказал тонкогубый.
«Нам надо ненадолго отлучиться, но мы скоро вернемся. А ты пока напишешь записку. Если к нашему возвращению ты этого не сделаешь, у тебя будут большие неприятности, о которых ты до конца жизни не забудешь».
Фати немного воспрянул духом, когда услышал, что его запрут на замок. Возможно, появится шанс для побега. В кармане у него лежала сложенная газета. Он был уверен, что ему удастся выбраться из запертой комнаты. Однако Фати снова сник после слов Краснолицева.
«Мы запрем тебя в этой уютной комнате», — сказал тот. «Дадим бумагу и чернила. Ты сочинишь что-нибудь завлекательное, чтобы твои дружки сразу клюнули. Записку бросим в окно».
Фати понял, что из секретной комнаты ему ни за что не выбраться. толстый ковер, устилавший пол, не оставлял под дверью и малейшей щелочки, через которую можно было бы протащить ключ. Он окажется настоящим пленником. Даже спуститься по дереву Фати не мог из-за прочной решетки на окне. Тонкогубый положил на стол листок бумаги и ручку, а рядом поставил чернильницу.
«Вот, напишешь записку и поставишь подпись. Как тебя зовут?»
«Фредерик Троттевилл», — уныло представился Фати.
«Фредди, значит»,
— сказал тонкогубый.
«Подпишешься, Фредди. Когда твои дружки придут в сад, я брошу записку в окно. Но говорить ты с ними не будешь».
Краснолицый взглянул на часы.
«Нам пора»,
— сказал он.
«Здесь все готово. Заманим его приятелей и захлопнем ловушку, чтобы не помешали довести дело до конца. Пусть денек-другой поголодают взаперти».
Оба типа вышли из комнаты. Фати слышал, как повернулся ключ в замке. Теперь он пленник. Он мрачно смотрел на закрытую дверь. Сам виноват, что оказался в такой переделке.
Но он ни за что не станет втягивать в нее друзей. Пусть хоть эти бандиты места живого на нем не оставят.
Секретное послание. Фати слышал, как мужчины спустились по лестнице, как тихо закрылась входная дверь и как от дома отъехала машина. Он остался один. Фати подергал запертую дверь. Затем он подошел к окну. Темно, хоть глаз выколи. Открыв окно, Фати ощупал прутья решетки. Они были слишком частыми. Пролезть невозможно. Все пути отрезаны. Он отошел от окна и сел за стол. От пережитого страха и холода, который проник в комнату, Фати начал дрожать. Он увидел камин и решил его разжечь, чтобы согреться. Снова присев к столу, Фати с тоской уставился на чистый лист бумаги. Хорош сыщик. Так глупо попасться. Он поступил крайне неосторожно. И теперь ребята перестанут восхищаться им. «Все равно записку писать не буду», — решил Фати, но внутренне содрогнулся, представив себе возможное наказание за свое непослушание. И тут его осенила блестящая идея. Он ненадолго задумался. Да, это действительно выход. Только бы ребята смогли догадаться. На этом листке бумаги я напишу записку обычными чернилами и здесь же припишу несколько невидимых строк, — рассуждал Фати. Уверен, Пип и другие ребята захотят проверить мое письмо на невидимые чернила. Здорово придумано. Два послания на одном листе. Первое — видимое, а второе — невидимое. Держу пари, этим двоим такое и в голову никогда не придет. Фати рассмотрел листок. Он был разлинован. Можно написать секретное послание между линеек, а обычная — на линейках. Тогда при проверке на невидимые чернила легко будет читаться то, что Фати на самом деле хотел сообщить друзьям. От волнения руки мальчика дрожали. Он мог бы сейчас сделать что-нибудь не то. Надо тщательно обдумать, что писать. Комнату используют двое злоумышленников для каких-то преступных целей. Их необходимо разоблачить. Судя по всему, в данный момент они как раз проворачивают одно крупное дельце, и Фати должен им помешать. Он достал из кармана апельсин, взял с полки стакан, выжал в него сок и, вооружившись ручкой с новым гладким пером, приготовился писать. С чего же начать? Фати решил написать сперва обычное письмо, потому что между строк видимого текста будет легче писать текст невидимый. «Дорогие тайноискатели, я сделал замечательное, необычно интересное открытие. Пока не могу уйти отсюда, поскольку кое-что сторожу. Хочу поделиться с вами своим открытием. Приходите все как можно скорее. Я вас впущу в дом, когда постучите. Ваш Фредди». Вышло неплохо. Как раз это ему и приказали написать. Но ребята непременно почуют неладное, увидев подпись «Фредди» вместо «Фати» в конце письма. Заменив чернила апельсиновым соком, Фати принялся за секретное послание. «Дорогие тайноискатели, не обращайте никакого внимания на первое письмо. Меня здесь держат взаперти. В Милтон-хаусе творятся темные дела. Какие именно, пока не знаю. Срочно свяжитесь с инспектором Дженксом и обо всем ему расскажите. Он примет меры. Не вздумайте и носа сюда совать. Всегда ваш Фати». Фати как раз хватило листа, чтобы дописать последнюю строчку. Никаких следов невидимых чернил. Просто несколько предложений, написанных самым обычным способом. Фати остался доволен своей работой. Теперь, если ребята догадаются и прочитают секретное послание, дело можно будет поправить. «Инспектор Дженкс займется этим», — подумал Фати, и его успокоила мысль о том, что их друг, умный, энергичный инспектор полиции, вскоре узнает об этом загадочном деле. Было уже около 6 часов утра. Фати зевнул. Он провел беспокойную ночь. К тому же проголодался и устал. Правда, немного согрелся. Он опять свернулся калачиком на диване и заснул. Проснулся Фати, когда вернулись те двое. В окно уже пробивался дневной свет. Коротышка с тонкими губами, взяв со стола листок, молча прочитал письмо и передал его второму мужчине.
«Прекрасно!» — сказал он. «Соберем всех этих маленьких недоумков и проучим их как следует. Эй, парень, они все сюда притащатся узнавать, что с тобой?»
«Нет», — ответил Фати.
«Пожалуй, нет. Может быть, кто-то один или двое. Тогда они все равно покажут письмо остальным и приведут их сюда», — заключил Тонкогубый. «Мы установим за ними наблюдение, спрячемся в саду и накроем всю компанию. Джарвис там внизу, он тоже может помочь».
Мужчины открыли консервы и сели завтракать, Голодному Фати дали небольшой бутерброд с ветчиной, и он с жадностью его проглотил. Потом вдруг эти типы заметили на столе стакан с желтой жидкостью. Один из них с сомнением понюхал ее.
«Что это такое? Откуда?»
«Это апельсиновый сок», — объяснил Фати и выпил его.
«У меня с собой был апельсин. Я выжал из него сок. Что же мне теперь, умирать от жажды?»
Он поставил стакан на стол. Мужчины уже забыли про сок. Приглушенными голосами они беседовали между собой на непонятном языке. Фати не понимал ни единого слова.
Ему становилось здесь невмоготу.
Скоро ли появится кто-нибудь из тайноискателей?
Как только обнаружится, что Фати не вернулся домой, они обязательно отправятся искать его.
Интересно, чем сейчас заняты ребята?
А ребята гадали, чем завершилась ночная вылазка Фати.
Бетси просто места себе не находила. Сама не зная почему, она очень нервничала.
«Надеюсь, с Фати все в порядке»,
— твердила она Пипу.
«Очень надеюсь».
«Ты повторяешь это уже в 23-й раз»,
— сердито заметил Пип.
«Разумеется, с ним все в порядке. Возможно, как раз сейчас он уплетает за обе щеки свой завтрак».
Ларри и Дейзи пришли к Пипу вскоре после завтрака. У обоих был недовольный вид.
«Сейчас нам нужно садиться на автобус и везти вещи одной из наших теток»,
— посетовала Дейзи.
«Ну, не обидно ли? Именно в тот момент, когда нам так не терпится узнать новости от Фати. Пип, вам придется идти к Фати вдвоем с Бетси».
«Он может вот-вот прийти, если вернулся домой», —
сказал Пип.
«Ой, Бастер с вами! Ладно, я его отведу к Фати».
Как назло, в то утро маме Пипа и Бетси взбрело в голову заставить их навести порядок у себя в шкафах. Пип ненавидел это занятие. Оно отнимало уйму времени. Громко ворча, он принялся выбрасывать все вещи из шкафа на пол.
«Пип, давай лучше в темпе покончим с этим»,
— взмолилась Бетси.
«Надо поскорее узнать, как там Фати».
Бастер сновал под ногами у ребят, обнюхивая то, что они доставали из шкафов. Ему было не по себе. Любимый хозяин не пришел за ним накануне вечером к Ларе. И вот уже утро, а никто не отвел его к Фати. Мало того, кажется, и одного ребята его домой не отпустят.
Бастер чувствовал себя таким несчастным, что захромал еще сильнее, хотя укушенная лапа совсем зажила. Наконец, порядок в шкафах был наведен. Пипу и Бетси разрешили выйти на улицу. Они оделись, свистнули Бастера и зашагали к дому Фати. На условный сигнал, которым тайноискатели всегда вызывали друг друга, ответа не последовало. В двери показалась голова горничной.
«Ой, я думала, это мастер Фредерик. Он не ночевал дома, негодный мальчишка. Наверное, остался у вас или у мастера Ларри. Но в любом случае он должен был предупредить меня. Когда он придет домой?»
Для Пипа и Бетси это было настоящим ударом. «Значит, Фати до сих пор не вернулся из Милтон-хауса?» «Что же случилось?»
«Ой, я думаю, он сегодня будет дома», —
сказал Пип, встревоженный горничной. Он потянул Бетси к калитке. Малышка плакала.
«Брось валять дурака»,
— уговаривал ее Пип.
«Зачем попусту плакать, если ты даже не знаешь, что с Фати?»
Я так и чувствовала. С ним что-то случилось. Я знала, что он в опасности. Знала.
Рыдала бедняжка Бетси.
Пойду в Милтон-хаус и посмотрю, что там произошло.
Ну уж нет,
отрезал Пип.
Там может быть опасно. Лучше присмотри за Бастером. Я сам схожу.
Я с тобой,
храбро сказала Бетси, вытирая слезы.
Нет, ты останешься,
настойчиво повторил Пип.
Не хватало еще подвергать тебя риску. Ты, кстати, ведь не любишь попадать в опасные ситуации. Поэтому будь умницей и иди с Бастером домой. Я постараюсь вернуться как можно скорее и, возможно, приведу с собой Фати. Так что не унывай.
Продолжая всхлипывать, Бетси поплелась домой. Рядом бежал окончательно сбитый с толку песик, который никак не мог понять, что же приключилось с его хозяином. Он как будто испарился в воздухе. Пип тоже встревожился не на шутку, но просто старался не подавать виду при Бетси. Он не мог избавиться от мысли о том, что случилось нечто серьезное. Но что именно? Фати вряд ли мог попасться в ловушку с его-то сообразительностью. Пип приблизился к воротам Милтон-хауса. Осторожно гляделся вокруг. Он заметил, что на снегу появились новые следы и совсем свежие отпечатки шин. Обойдя садовую ограду, Пип юркнул в небольшую щель и оказался у беседки. В ней он обнаружил пледы, которые оставил Фати. Но самого Фати не было видно. Озираясь по сторонам, Пип вышел из беседки. И тут его заметил один из мужчин, наблюдавший за садом из окна. Он держал наготове листок с двумя посланиями от Фати. Мужчина пригнулся, открыл окно и, громко свистнув, чтобы привлечь внимание Пипа, выбросил листок в сад. Пип услышал свист и посмотрел вверх. К своему большому удивлению он увидел, как какая-то бумажка вылетела из окна второго этажа. Может быть, это записка от Фати? Мальчик подбежал к тому месту, где упала бумажка, и поднял ее. Он сразу узнал аккуратный почерк Фати. Пип прочел записку и начал лихорадочно соображать. Фати напал на след. Нашел украденные драгоценности или что-то в этом роде. И теперь сторожит это добро. Хочет, чтобы и мы подключились. Побегу за остальными. Вернемся все вместе. Настоящее приключение. Молодчина, Фати! Пип припустил в обратном направлении. Лицо его светилось от радостного возбуждения. Человек в окне с довольной ухмылкой наблюдал, как мальчишка, схватив записку, побежал со всех ног за своими дружками. «Очень скоро этот кретин приведет сюда всех остальных. Тогда их можно будет посадить под замок, чтобы не болтали лишнего». Фати тоже заметил Пипа, и у него возникли некоторые сомнения. Догадаются ли тайноискатели, что следует читать то, что написано невидимыми чернилами между строк? А вдруг они не подумают об этом? Тогда получится, что Фати заманил их всех в ловушку. Запах апельсина. Пип бежал всю дорогу. Он был очень взволнован. Что обнаружил Фати? Должно быть нечто совершенно необыкновенное, раз он остался там сторожить свою находку.
Бетси была как на иголках, ожидая возвращения Пипа. Она устроилась у окна в детской. Рядом с ней на подоконнике сидел Бастер, прижав черный носик к оконному стеклу. Наконец они увидели Пипа. Он улыбнулся и помахал им письмом. Бетси сразу поняла, что у него хорошие новости, и на сердце у нее полегчало. Она бросилась вниз по лестнице навстречу Пипу. Не отставал от нее и Бастер.
«С Фати все в порядке? Что произошло? Это письмо от него?»
Забросала она брата вопросами. Пип рассердился и велел ей опять подняться по лестнице. «Что ты кричишь на весь дом? Скоро все будут знать о нашей тайне!» В этот момент раздался гонг к завтраку, и на пороге детской появилась мама. «Идите завтракать», — сказала она. «Пип, не заставляй меня ждать, мне скоро надо уходить». Бетси так и не успела прочитать письмо от Фати, и, сгорая от любопытства, беспрестанно ерзала за столом во время еды, чем вызвала крайнее раздражение миссис Хилтон. Едва закончив завтрак, Пип и Бетси сорвались с мест и помчались в детскую. Пип положил листок на стол.
«Взгляни! Фати откопал что-то сногсшибательное и теперь охраняет это. Он просит, чтобы мы все туда пришли, так что нам надо поскорее идти за Ларри и Дейзи».
Бетси прочитала письмо. Глаза у нее загорелись. Все это было более чем захватывающе.
«Наверное, Фати уже разгадал тайну», — сказала она. «Ведь он такой умный».
«Одевайся и идем скорее к Ларри», — поторопил ее Пип. «Фати нас ждет не дождется».
Они торопливо оделись и побежали к дому Ларри. Но условный свист отозвалась Дейзи, высунув голову в окно на верхнем этаже.
«Есть новости?»
«Да, масса новостей!» —
прокричал Пип и взбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки.
«Мы утром пошли к Фати, а горничная сказала, что он дома не ночевал».
«Боже!»
— воскликнула Дейзи.
«Потом я отправился в Милтон-хаус, оставив Бетси и Бастера дома», —
продолжал Пип.
«И вдруг из окна вылетело это письмо. Оно от Фати».
Ларри и Дейзи с волнением пробежали письмо глазами.
«Ну и ну! Ему и впрямь удалось что-то выведать», —
сказал Ларри.
«Он, наверное, пролез в дом через люк и поднялся в секретную комнату. Предлагаю идти в Милтон-хаус немедленно, сию минуту». «Бетси вела себя глупо этой ночью, и сегодня утром пожаловался на сестру Пип. Она все нервничала и переживала, потому что ей, видите ли, показалось, будто Фати попал в беду. Она ужасно ревела, когда мы узнали, что он не появлялся дома. Бетси у нас еще совсем ребенок».
«А вот и нет», —
возразила Бетси, покраснев от смущения.
«Я действительно очень волновалась и не могла ничего с собой поделать. Какой-то внутренний голос подсказывал мне, что Фати в опасности. И, если честно, я до сих пор не совсем спокойна за него. Чувство тревоги не прошло».
«В самом деле?» — удивилась Дейзи.
«Странно. Но теперь-то ясно, что у Фати все нормально. Ты же читала его письмо». «Да, я знаю», — сказала Бетси и перечитала письмо еще раз. «Интересно, почему он подписался Фредди?»
— неожиданно заметила она.
«Он почти всегда ставит подпись «Фати». Я думаю, он делает это уже машинально».
Девочка внимательно разглядывала письмо. Потом она стала его нюхать,
вертя так и эдак.
«В чем дело, Бетси? Ты сейчас напоминаешь Бастера, когда он принюхивается к какому-нибудь аппетитному запаху, но не знает, откуда он доносится».
Потрунил над ней Ларри.
«Я уловила знакомый запах. Чем же это пахнет?» «А, знаю, апельсинами. Но в комнате нет ни одного апельсина».
«Фантазия!»
— не поверил Пип.
«Вечно ты что-то выдумываешь».
Он взял письмо, чтобы сложить его, но вдруг тоже потянул носом, принюхиваясь.
«Очень странно. Теперь и я чувствую апельсиновый запах»,
— воскликнул он. Бетси внезапно выхватила у брата письмо и снова поднесла его к носу.
«Вот что пахнет апельсинами!»
— догадалась она.
«Можете сами понюхать».
В самом деле, письмо пахло апельсинами. И это могло означать только одно. Фати написал другой текст на том же листке бумаги, используя апельсиновый сок в качестве невидимых чернил.
Бетси опустилась на стул, потому что от волнения у нее задрожали коленки.
«У меня опять появилось это чувство»,
— призналась она.
«Вы убедились? С Фати что-то случилось. Надо скорее проверить, нет ли здесь секретного сообщения».
Дейзи побежала за утюгом. Ребятам показалось, что грелся он целую вечность. Пип провел горячим утюгом по письму. На нем моментально проступили блеклые коричневые буквы. Ребята с замиранием сердца прочли. «Дорогие тайноискатели, не обращайте никакого внимания на первое письмо. Меня здесь держат в заперти. В Милтон-хаусе творятся темные дела. Какие именно, пока не знаю. Срочно свяжитесь с инспектором Дженксом и обо всем ему расскажите. Он примет меры. Не вздумайте и носа сюда совать. Всегда ваш Фати». В полном молчании тайноискатели хмуро смотрели друг на друга. Их тайна теперь вдруг стала казаться им жуткой, зловещей и очень опасной. Фати держат в заперти. Но почему же он написал еще одно письмо обычными чернилами?
«Те люди, которые его поймали, должно быть, заставили Фати сделать это», —
высказал предположение Ларри.
«Они хотели всех нас заманить в ловушку, потому что нам известно о существовании секретной комнаты». Но хитрый Фати сумел на том же листке написать несколько строк невидимыми чернилами.
«А мы чуть не проглядели его секретное сообщение», —
всплеснула руками Дейзи.
«Подумать только! Мы ведь как раз собирались идти в Милтон-хаус. Достаточно нам было постучать в дверь, и все. Тут бы мы и попались».
«Конечно, мы дали маху, сразу не проверив письмо на невидимые чернила»,
— сокрушенно сказал Пип.
«Мы просто обязаны были сделать это. Нас спасло то, что у Бетси такое хорошее обоняние»,
— признал Ларри.
«Не почуя на запах апельсина, беды нам бы не миновать. Ну и молодчина, Бетси, настоящий тайноискатель. Это она обнаружила секретное послание».
Бетси просияла, довольная похвалой.
«Вот видите, неспроста я беспокоилась за Фати», —
сказала она.
«О, Господи! Хоть бы ему там было не очень плохо! Пип, может, сразу позвоним инспектору Дженксу? Хочется поскорее рассказать ему обо всем».
«Я сейчас позвоню»,
— вызвался Ларри.
Ребята вместе с ним спустились вниз. Через справочную Ларри узнал номер телефона инспектора Дженкса, который жил в соседнем городке. К сожалению, инспектора не оказалось дома. Он должен был появиться не раньше, чем через час. Что оставалось делать тайноискателям?
«Идти в Милтон-хаус совершенно бесполезно»,
— сказал Ларри.
«Если эти типы сцапали Фати, они и нас поймают. И тогда мы уже ничем не сможем ему помочь. Придется набраться терпения и ждать».
«А может, сказать, пошли прочь? Или это будет совсем глупо с нашей стороны?»
Закинула удочку Бетси. Она очень не любила мистера Гуна, но понимала, что Фати срочно нуждается в помощи.
«Что? Преподнести нашу тайну пошли прочь на блюдечке?»
— скривился Пип.
«Ты с ума сошла, Бетси!» «Кроме того, он свалился с простудой. Наша служанка, которая ходит к нему убирать, сказала мне сегодня утром. Так что он пока не будет рыскать вокруг Милтон-хауса».
Но Пип заблуждался. Действительно, мистер Гун провалялся один день в постели, но уже на следующее утро был на ногах. Он, правда, не вполне избавился от насморка, но твердо решил при первой же возможности наведаться в Милтон-хаус. Собственно говоря, как раз в тот самый момент, когда Пип убеждал ребят, что мистер Гун не появится в ближайшее время у Милтон-хауса, полицейский следовал именно туда. Из-за больших сугробов пришлось опять идти пешком. Не без труда перевалив через холм, Гун зашагал по каштановому проселку. На проселочной дороге он заметил следы от колес автомобиля и заподозрил, что они могут вести к Милтон-хаусу. Гун остался доволен, убедившись, что не ошибся.
«Ха! Кто-то приезжал в этот заброшенный дом на роскошной машине», —
отметил он про себя.
«Да, странно все это. Тут и впрямь творятся какие-то дела. Пацаны недаром почуяли неладное. Но если они думают, что и эта тайна целиком достанется им, они очень сильно ошибаются».
Мистер Гун напустил на себя деловой вид. Он подтянул ремень и поправил шлем на своей шарообразной голове. Потом очень и очень осторожно стал подкрадываться к воротам Милтон-хауса, стараясь остаться незамеченным из окон. Он увидел множество следов, протоптанных в сторону парадного входа и от него. Гун задумчиво почесал в затылке. «Похоже, в доме находятся какие-то люди». «Кто они? Законные хозяева? Что делают в пустом доме? И почему здесь постоянно пасутся эти дети? Неужели похитители драгоценностей прячут здесь свою добычу?» Мистеру Гуну очень хотелось попасть в этот пустующий дом и обследовать его. Без свидетелей, разумеется. Он не сомневался, что ребята уже проделали это. Стоял хмурый зимний день. Начинало темнеть, и к вечеру, очевидно, надо было ждать снегопада. Соблюдая все меры предосторожности, мистер Гун обогнул дом и тут, совершенно неожиданно, наткнулся на черное отверстие, зиявшее в земле прямо напротив входа на кухню. Присмотревшись получше, Гун определил, что это люк для спуска угля в подвал, причем крышка его была отодвинута в сторону. Гун недоумевал. Кто-то в него спускался?
Ну да, наверняка кто-нибудь из этих вездесущих малявок. Может быть, они и сейчас шарили по всему дому, проверяя, не спрятано ли здесь награбленное добро. Лицо мистера Гуна начало приобретать багровый оттенок. Его выводила из себя мысль о том, что эти тайноискатели снова удостоятся похвалы инспектора Дженкса за обнаружение ценностей, припрятанных на территории его, Гуна, участка. Он укрепился в своем решении проникнуть в дом, разыскать там ребят и напугать их до смерти. Честное слово, ну и задаст же он им. Не спеша и очень аккуратно мистер Гун свесил ноги в люк. Он чуть не застрял, будучи человеком упитанным, но все же смог кое-как протиснуться и приземлился на угольную кучу. «Так», — торжествующе подумал Гун, как только перевел дыхание. «Так, а теперь наверх. Осмотрю дом и разберусь с этими неслухами. Уж я их напугаю, всю душу из них вытрясу. Я им покажу, как шпионить повсюду и браться не за свои дела. Проучу их как следует».
Побег Фати и потрясение мистера Гуна. А тем временем, что же происходило с Фати? Его стражи забрали письмо и вышли из комнаты, снова закрыв ее на ключ. Фати догадался, что они собирались подкараулить кого-нибудь из тайноискателей. Он тоже подошел к окну и стал наблюдать. Утром так никто и не появился, и лишь незадолго до обеда пришел Пип. Фати видел, как он поднял письмо, вылетевшее из окна. Хотя Фати и видел Пипа, он не решился свистнуть ему. Оставалась одна надежда, что Пип благополучно вернется домой, и все вместе тайноискатели прочтут секретное послание Фати. Только бы они догадались, что держат его в руках. Через некоторое время оба мужчины вернулись.
«Ну что же»,
— сказал Тонкогубый.
«Думаю, скоро здесь соберется вся компания. То-то весело тебе будет. Пообедать, мой мальчик, ты сегодня сможешь в другой, менее комфортабельной комнате. А как только заявятся твои дружки, швырнем и их туда же».
Фати отвели в комнату этажом ниже. В ней было совершенно пусто и очень холодно.
«Вот тебе несколько бутербродов и стакан воды», —
обратился краснолицый к Фати.
«Мы тебя здесь запрем, а когда поймаем твоих приятелей, посадим сюда же. Боюсь, вам придется провести тут день-другой, пока мы не провернем одно важное дельце. Потом, может быть, мы позвоним в полицию или вашим родителям и сообщим, где искать их бедных потерявшихся детишек. Будете знать на будущее, как совать нос не в свои дела».
На прощание он влепил Фати пощечину, после чего эти двое удалились из комнаты. Было слышно, как повернули ключ в замке. «Конечно», — подумал Фати, — «здесь чертовски холодно и неуютно. Но зато, мне кажется, из этой запертой комнаты я смогу выбраться. Здесь нет ковра и большое пространство под дверью. Подожду, когда все стихнет, и попробую проделать свой маленький фокус». Он выглянул в окно. «Нет, так не уйти.
разве что прыгать прямо на землю. Ни одного дерева поблизости. Фати присел на корточки в пыльном углу и с жадностью набросился на бутерброды. Он пришел к выводу, что эти типы чересчур ограничивают его в питании. В секретной комнате у них было полно всяких продуктов. Но они дали ему лишь 2-3 жалких бутерброда с ветчиной. Фати, привыкший подкрепляться по меньшей мере 4 раза в день, чувствовал себя страшно ущемленным. Прикончив свой обед, он запил его водой. Потом подошел к двери и внимательно прислушался. Ни звука. Фати прикинул, разумно ли будет попытаться убежать прямо сейчас. Возможно, те двое после обеда легли вздремнуть в секретной комнате. Был, правда, еще кто-то третий по имени Джарвис, которого Фати не видел. Скорее всего, он был кем-то вроде слуги, и ему могли приказать дожидаться прихода ребят. Фати только было собрался подсунуть под дверь газету и заняться замочной скважиной, как раздались чьи-то шаги. Он отскочил от двери и уселся в дальнем углу. Однако в комнату никто не вошел. Фати взглянул на часы. Наверное, лучше не рисковать и дождаться темноты. Тогда газету с той стороны ни за что не заметят. Оставалось только терпеливо ждать. Фати изнемогал от холода, голода и усталости. Он подумал, что такие неприятные моменты нередко омрачают приключения. Но в данном случае винить нужно было только самого себя. Как только начало темнеть, Фати выглянул в окно. Он готов был поклясться, что заметил чью-то фигуру, прятавшуюся в тени изгороди. Кто же это? Фати очень хотелось надеяться, что не тайноискатели. В темноте он не смог рассмотреть униформу пошлепрочья, иначе сразу бы узнал только что прибывшего на место событий полицейского. А вдруг все же там притаился кто-то из тайноискателей? Фати принял решение бежать немедленно. Тогда он еще успеет предупредить Ларри или Пипа, кто бы там ни был, об опасности. Вместе они вырвутся из западни и расскажут обо всем инспектору Дженксу. За дверью было тихо. Фати развернул газету и потихоньку просунул ее под дверь, оставив с внутренней стороны лишь небольшой кусочек. Затем он попробовал вытолкнуть ключ из замка. Довольно быстро ему это удалось. Ключ глухо шлепнулся на газету. У Фати учащенно забилось сердце. Спасение совсем близко. Он потянул газету на себя. Это был самый волнующий момент. А вдруг ключ застрянет под дверью? Но он благополучно проскользнул в комнату. Вздохнув с облегчением, Фати вставил ключ в замок и тихо отворил дверь. В коридоре не было ни души. Он закрыл дверь с внешней стороны и оставил ключ в замке, чтобы не вызвать никаких подозрений у бандюк, которые его здесь заперли. Фати призадумался, как ему лучше выбраться из дома. Идти через парадный вход он опасался, поскольку нельзя было ни хлопнуть дверью, ни оставить ее открытой. В обоих случаях это могло привлечь внимание. Безопаснее будет опять спуститься в угольный подвал и вылезти через люк. В такой кромешной тьме его наверняка никто не увидит. Фати осторожно спустился вниз и, миновав кухню, пробрался к двери, ведущей в угольный подвал. Нащупав в кармане ключ, он сообразил, что в подвале ему стоит запереть за собой дверь,
чтобы избавиться от преследователей, если вдруг не удастся проникнуть через люк в сад. Фати достал ключ и смело шагнул за порог. Когда он закрыл дверь, то наконец-то почувствовал себя в относительной безопасности. Но впереди была новая неожиданность. Оказавшись на нижней ступеньке лестницы, Фати буквально застыл от ужаса. Кто-то пытался пролезть в угольный подвал. Слышно было, как он ворчит и тяжело вздыхает. Кто бы это мог быть? Явно не один из тайноискателей. У Фати опять стало тревожно на душе. Неизвестный тяжело плюхнулся на угольную кучу. Скорее всего, это один из тех громил, которые его захватили. Хотя, зачем тому понадобилось проникать в дом таким способом, Фати объяснить не мог. Недолго думая, он накинулся на скатившегося по углю незнакомца. Тот потерял равновесие и отлетел в дальний угол подвала. Затем, не мешкая, Фати вскарабкался на вершину угольной кучи и ухватился за края подвального люка. Неимоверным усилием он подтянулся на руках и протиснулся наружу. Снизу доносились бормотания и стоны. Фати и в голову не пришло, что в подвале находятся «пошли прочь». Выбравшись на улицу и нащупав поблизости крышку от люка, Фати уже собрался закрыть его. Но в этот момент Гун поднялся на ноги, снял с ремня фонарик и направил его луч в отверстие люка. Каково же было удивление мистера Гуна, когда луч фонарика высветил лицо того самого французика. Ну, конечно, те же черные кудрявые волосы, бледное лицо и выступающие зубы.
Р-р-р!
От злости мистер Гун не мог говорить членораздельно. Фати, ослепленный ярким светом, зажмурился и поспешно захлопнул отверстие люка тяжелой крышкой. Опасаясь, как бы пленник не вылез, подняв крышку, Фати потащил к люку бочку, на четверть наполненную замерзшей водой, и придавил ею крышку. Теперь тот, кто сидел в подвале, не смог бы выбраться оттуда ни через дверь, ни через люк. Наконец-то Фати перевел дыхание. Пленник принялся кричать и вопить, но наверху едва можно было что-то услышать. Фати тихонько прокрался к садовой ограде, чтобы проверить, не прячется ли там кто-нибудь. Он никого не обнаружил. Но вдруг ему послышался какой-то странный звук. Что это? Как будто отдаленный гул или вибрация. Похоже на самолет. Фати был озадачен. Он посмотрел на небо и очень удивился, увидев, что крыша Милтон-хауса была освещена прожектором. «Это, видимо, световой сигнал», — подумал Фати. «Может, самолет заходит на посадку где-нибудь поблизости. Окрестные поля — вполне подходящее место для приземления». Через несколько минут гул приблизился. Судя по звуку, самолет кружил в воздухе, готовясь к посадке. Потом все затихло. Фати уже не сомневался, что на поле неподалеку от Милтон-хауса приземлился самолет. Свет на крыше погас. Фати притаился в беседке. Закутавшись в плед, он стал ждать, что будет дальше. Вскоре у калитки, находившейся в дальней части сада, раздались шаги и замелькал луч фонаря. Очевидно, пассажиры самолета собирались встретиться с кем-то в Милтон-хаусе.
Фате вдруг стало жутко. Он совсем перестал понимать, что происходит. Ясно было одно. За всем этим кроется какая-то тайна, грозившая опасностью. И ему следует, пока не поздно, по-добру, по-здорову, выйти из игры. Прочитали ребята его секретное послание? Дозвонились ли инспектору Дженксу? Что они сейчас предпринимают, чтобы помочь своему другу?
Насколько Фате было известно, никто не приходил разыскивать его с тех пор, как Пип подобрал письмо. Фате решил, что надо скорее возвращаться и выяснить, действуют ли тайноискатели. Если не будут приняты срочные меры, злоумышленники обтяпают свое дело и концы в воду. В Милтон-хаус они, конечно, уже не вернутся. Какое-то время они использовали этот дом в своих тайных целях, но теперь, когда их обнаружили, он им стал ни к чему.
«Если мне сейчас же не придут на помощь, эти типы улизнут!» Фати был близок к отчаянию. «В любой момент они могут обнаружить, что я сбежал, и переполошаться.
Тогда им останется только погрузиться в самолет и лети себе, пожалуйста, куда угодно».
Фати пролез сквозь щель в ограде и, крадучись, двинулся вверх по каштановому проселку. И тут, совершенно неожиданно, он нос к носу столкнулся с кем-то, кто точно так же, держась в тени, двигался навстречу ему.
Этот некто так крепко схватил Фати, что тот и шевельнуться не мог.
В лицо мальчика посветили фонариком, и строгий голос спросил:
«Кто вы такой? И что вы здесь делаете?»
Голос был хорошо знаком Фати. Услышав его, он был приятно удивлен. «Инспектор Дженкс! Господи, как же я рад видеть вас!» Инспектор Дженкс начинает действовать. Фонарик снова осветил лицо Фати.
«Вы меня знаете?»
— спросил голос инспектора Дженкса.
«Кто вы?» Странный облик Фати сбил инспектора с толку.
«Я Фредерик Троттевилл», — сказал мальчик.
«Просто я изменил свою внешность».
«Тише», — предостерег инспектор.
«Говори шепотом. Что ты здесь делаешь?» «Твои друзья позвонили мне и, честно говоря, сильно озадачили. Я не придал всей этой истории особого значения, но решил на всякий случай разобраться, в чем тут дело».
«Отлично!» — отозвался Фати. «Ребята догадались о моем секретном послании и прочли его».
«Да»,
— подтвердил инспектор.
«Так вот, я сразу же встретился с ребятами и, выслушав их рассказ, решил навестить мистера Гуна. Я хотел выяснить, не знает ли он что-нибудь об этом деле, ведь ему, вероятно, могло быть что-то известно. Но он нам об этом не говорил».
«Что вы! Мы как раз старались держать все в секрете от мистера Гуна».
«Похоже, он ничего и не знает»,
— заметил инспектор.
«Дома его не оказалось, и никто не смог сказать, где он. Ты не в курсе?»
«Нет», — ответил Фати, даже не подозревая, что мистер Гун был надежно заперт в угольном подвале Милтон-хауса.
«А потом я подумал, что будет лучше наведаться сюда самому»,
— продолжал инспектор.
«И вот столкнулся с тобой. Что здесь происходит, Фредерик? В самом деле нечто серьезное. Или так, мелкая кража местного масштаба?»
«Я и сам не знаю, сэр», — признался Фати.
«Правда, не знаю. Не могу понять. Расскажу вам, что мне известно. Мальчик рассказал о том, как был заперт в секретной комнате, о двух подозрительных мужчинах, с которыми ему пришлось общаться, и о третьем по имени Джарвис, которого он не видел, о приземлившемся вблизи Милтон-хауса самолете и о неизвестном, которого Фати запер в подвале. «По крайней мере, одного вы точно поймаете», — заверил он инспектора. «Даже если все остальные убегут». «Ой, чуть не забыл!» В общем, мне удалось раздобыть одну записную книжку. Я подумал, она вам может пригодиться. Я тут ничего не понимаю». При свете фонарика инспектор Дженкс просмотрел странную книжку, которую Фати стащил из шкафчика в секретной комнате. Инспектор присвистнул. «А мне здесь все предельно ясно!» В его приглушенном голосе послышалось возбуждение. «В этой записной книжке зашифрованы подлинные имена и клички членов одной зловеще знаменитой шайки, и к тому же указаны их адреса. Отлично сработано, Фредерик. А теперь беги до ближайшего телефона, позвони по этому номеру и скажи, чтобы сюда немедленно направили наряд полиции. Нельзя терять ни минуты. Слышишь? Немедленно!» Фате не надо было повторять дважды. Он испытывал сильное волнение. Да, это тайна, без сомнения, наиболее захватывающая из всех, с которыми они сталкивались до сих пор. Фати помчался по проселочной дороге. Инспектор остался наблюдать за местом событий. Добежав до телефонной будки, Фати быстро набрал номер и передал распоряжение инспектора. Резкий, явно привыкший командовать голос, прокричал в трубку.
«Есть! Наряд прибудет через 10 минут!»
Фати повесил трубку. Сердце готово было выскочить из его груди. Как же теперь ему поступить? Конечно, стоит вернуться и своими глазами посмотреть на дальнейшие события. Они обещают быть чрезвычайно интересными. С другой стороны, справедливо ли будет участвовать в этом одному? Остальные тайноискатели охотно присоединились бы к Фати. Наверняка они смогут без особого для себя риска наблюдать за происходящим прямо с дороги. Фати поспешил к дому Пипа. К счастью, там оказались все тайноискатели. Они были в большой тревоге, но очень надеялись на инспектора Дженкса, который взял дело в свои руки. Бастер вдруг поднял неистовый лай, и Бетси догадалась, что по лестнице поднимается его хозяин. Она бросилась к двери, обняла Фати и потащила его в комнату.
«Фати, с тобой все нормально? Как ты вырвался оттуда? Мы так беспокоились за тебя!»
«Есть чего-нибудь пожевать?» — в свою очередь спросил Фати. «Умираю с голоду!»
«Напрасно вы за меня беспокоились. Как видите, я в полном порядке!»
«Однако выглядишь ты просто ужасно!» — заметил Пип.
«Черный, грязный! Одним словом, отвратительный!» «Наплевать!»
Фати разом проглотил пол пачки печенья.
«Да уж, скучать мне не пришлось. Расскажу вам обо всем по дороге».
«По дороге?» — изумилась Дейзи. «По дороге куда?»
«К Милтон-хаусу, где как раз начинается самое интересное»,
— сказал Фати.
«Я только что вызвал туда наряд вооруженных полицейских по распоряжению инспектора Дженкса,
Что тут началось? Ахи, крики, визг! Тайноискатели обступили Фати со всех сторон.
Бастер тщетно пытался примоститься у него на коленях. Радости песика не было предела. Любимый хозяин снова с ним.
«А это... это опасно?»
— спросила Бетси.
«Очень, но не для нас», — сказал Фати.
«Так вы идете или нет?»
«Все подробности по дороге. Надо поторопиться, иначе мы пропустим самое интересное».
На ходу, надевая пальто и шапки, тайноискатели гурьбой высыпали на улицу и бодрым шагом направились к Милтон-хаусу. Едва они спустились с холма, мимо них промчалась большая полицейская машина.
«Ого! Вы видели? Как быстро они приехали!»
Полицейская машина свернула на каштановый проселок, и ребята прибавили шагу, чтобы успеть ко времени. Они запыхались от быстрой ходьбы и волнения. Бетти крепко вцепилась в сильную руку Фати. Бастер, высунув язык и не переставая вилять хвостом, тоже бежал во всю прыть, начисто забыв про свою хромоту. Вот и ворота Милтон-хауса. У ворот на дороге стояла полицейская машина. Инспектор Дженкс отдавал негромкие команды своим подчиненным.
«Они выстраиваются цепочкой вокруг дома», — зашептал Фати ребятам. «Видите? Один сюда, другой туда. Интересно, как они проникнут в дом?»
План инспектора Дженкса был предельно прост. Он читал письмо Фати и обратил внимание, что тот велел тайноискателям постучать в дверь. В таком случае, если инспектор или кто-то из его людей постучит в дверь, обитатели дома наверняка решат, что это пришли ребята, выполняя просьбу Фати. Когда все заняли свои места, инспектор подошел к парадному входу и громко постучал дверным молотком. Дверь распахнулась. Очевидно, тот, кто открыл ее, скорее всего, Джарвис, ожидал, что тихо войдут четверо ребятишек. Вместо этого перед ним возникла рослая фигура инспектора, который приставил к груди Джарвиса пистолет и шепотом приказал ему молчать. Подоспели еще трое полицейских. Дверь бесшумно закрылась. На перепуганного Джарвиса надели наручники. Инспектор Дженкс в сопровождении двух человек стал подниматься по лестнице. Все были обуты в ботинки на резиновых подметках, их шагов совсем не было слышно. Они поднялись на самый верхний этаж и подошли к комнате, из которой в коридор через замочную скважину проникала полоска света. Это была секретная комната. Инспектор рывком открыл дверь, держа в руке пистолет. Он не произнес ни слова. Пятеро мужчин, находившихся в комнате, сразу же повскакивали со своих мест. Едва взглянув на суровое лицо инспектора, вся компания дружно подняла руки вверх. И тут инспектор Дженкс заговорил вполне дружелюбным тоном, внимательно осматривая при этом комнату.
«А у вас здесь уютное гнездышко. Рад снова встретиться с тобой, Финниган. Или теперь твое имя Джон Генри Смит? И ты здесь, Ламмертон. Какая неожиданная и приятная встреча, скажу я вам».
Те двое, тонкогубый и краснолицый, к которым обращался инспектор, нахмурились. Дженкс с любопытством разглядывал остальных. Один из них начал с жаром объяснять.
«Я здесь ни при чем. Я и понятия не имел до сегодняшней ночи, что тут творятся какие-то нехорошие дела».
«Неужели?» —
насмешливо спросил инспектор.
«Вы не считаете зазорным продавать краденый антиквариат?»
«Конечно. Вам ведь ничего не известно о похищении бесценных китайских ваз, принадлежавших бельгийскому графу?»
«Вы совершенно невиновны. Так надо понимать?»
«А вы?» Дженкс повернулся к другому мужчине.
«Вы наверняка не причастны к пропаже дорогой картины из Парижской галереи, не так ли? Уверен, вы даже не слышали об этом».
«Ну что же, остается только сожалеть, что такие хитроумные мошенники, как вы, попались здесь, на месте ваших тайных сборищ.
Да еще в компании с не менее известными аферистами-скупщиками антиквариата, водящими дружбу с подобной же публикой за океаном».
«Игра окончена», — мрачно заключил пятый мужчина.
«Я всегда говорил, здесь опасно встречаться».
«Но до недавнего времени это было вполне подходящее место. Все тихо, спокойно. Можно встречаться и обсуждать свои преступные планы. Можно даже на какое-то время припрятать ценности, пока не утихнет шум по поводу кражи и не появится благоприятная возможность сплавить их в Америку. Даже решетки на окнах для сохранности награбленного добра. За вашей шайкой много лет охотилась полиция разных стран. Приятно сознавать, что отныне вы окажетесь не у дел». Полицейские, сопровождавшие инспектора, вошли в комнату и в считанные секунды защелкнули наручники на запястьях пятерых нарушителей закона.
«В доме есть еще кто-нибудь?»
— спросил Дженкс.
«Одного мы видели внизу». «Ищите сами»,
— злобно буркнул Ламмертон.
«Поищем»,
— спокойно ответил инспектор Дженкс.
«Как вы, наверное, догадываетесь, дом окружен. Согласитесь, это далеко не лишняя предосторожность, не правда ли?»
Арестованные угрюмо молчали. Инспектор дал команду, и их увели. Несколько минут Дженкс тщательно обыскивал секретную комнату, а затем спустился вниз. В холле пятерых из секретной комнаты и Джарвиса выстроили в линейку. Один из полицейских закрепил фонарь на выступе стены, так что в помещении стало достаточно светло. Тайноискатели, ожидавшие развязки событий у ворот, пришли к выводу, что опасность миновала, и можно подобраться поближе. Они незаметно подкрались к двери и заглянули в щелку.
«Боже!»
— испуганно вскричал Ларри.
«Вы только взгляните на них! Производят впечатление отпетых негодяев. Кто они, как ты думаешь, Фати? Грабители? Шпионы?»
«Такие на все способны», — прокомментировал Фати, прильнув глазом к щели.
«Это у них на лицах написано».
Фати вдруг поскользнулся и упал. Тотчас входная дверь открылась, и выглянул полицейский.
«Кто здесь?»
«Это мы», — Фати расплылся в улыбке, увидев инспектора.
«Нам просто хотелось посмотреть, чем кончится эта история».
«Вы напрасно пришли сюда», — укоризненно покачал головой Дженкс.
«Могла начаться перестрелка».
«Фредерик, с кем из этих людей тебе пришлось общаться?» Фати указал на Финнигана и Ламмертона.
«Вы их всех поймали?»
— поинтересовался он.
«А что с тем,
которого я запер в угольном подвале. Задержанные не могли скрыть своего удивления.
«Как, черт побери, ты выбрался?»
— сердито накинулся на Фати Финниган.
«Я предпочитаю не выдавать своих секретов»,
— с достоинством ответил Фати и обратился к инспектору.
«С тем, который в подвале, получается 7. Привести его?»
«Нас только 6,
— сказал Финниган.
«Больше никого нет».
В этот момент с улицы в холл заглянул полицейский.
«Сэр, там под землей кто-то есть»,
— доложил он инспектору Дженксу.
«Я стоял на посту за домом и слышал приглушенные крики, однако не смог точно определить, откуда они доносятся».
«Это тот тип, которого я запер!» — закричал Фати. «Надо пойти за ним!» Разгадка тайны.
«Пойдем, покажешь, где это»,
— сказал инспектор Фати, вновь доставая свой пистолет.
«Всем остальным оставаться на местах».
Фати, гордясь доверием инспектора, проводил его к двери, ведущей в подвал, и вытащил из кармана ключ. Снизу доносились возмущенные крики. Слышно было, как осыпается уголь. Должно быть, запертый пытался выбраться наружу. Голос, доносившийся из подвала, показался Фати знакомым. Он передал инспектору ключ, и тот открыл дверь.
«Выходи!»
— крикнул он.
«Поднимайся по лестнице! Руки за голову!»
Кто-то, спотыкаясь, трудом преодолевал ступеньки. Черный, как кочегар, без шлема, который он потерял где-то на угольной куче. Наверх поднялся, наконец, несчастный мистер Гун. Он жмурился от яркого света фонарика, направленного на него инспектором. Гун был так измазан, что ни Фати, ни Дженкс его не узнали. Мистер Гун был зол, напуган и озадачен. Инспектор припроводил его в дом. Зрелище, представшее перед ним, буквально лишило его дара речи. Увидев в холле толпу мужчин в наручниках и находившихся здесь же в полном составе тайноискателей, пошли прочь беззвучно, как рыба, открывал и закрывал рот, не в силах произнести ни слова. Единственным, кто сразу узнал беднягу Гуна, был Бастер. Залившись громким лаем, он азартно атаковал лодыжки своего недруга.
«А ну, пошел прочь!»
— рассвирепел Гун и отпихнул песика.
«Черт знает, что такое!»
«Это же пошли прочь!» — закричали пораженные тайноискатели.
«Гун!»
— воскликнул не менее удивленный Дженкс.
«Как вы... Что вас... Почему?»
Начал было спрашивать инспектор, но так и не закончил своего вопроса. Вместо этого он разразился добродушным смехом, таким заразительным, что заулыбались и другие полицейские.
«Прямо скажу, весьма необычная встреча, Гун!»
Инспектор с любопытством разглядывал сердитого, перепачканного констебля.
«Я заходил к вам выяснить, не в курсе ли вы событий, происходящих в Милтон-хаусе, однако не застал вас дома». «Меня заперли в этом вонючем подвале!»
— заорал Гун и пристально посмотрел на Фати.
«Вот кто запер! Им стоит заняться, факт! От этого французишки добра не жди! Как пить дать заодно с этими ворюгами? Или кто они там?» «Уже доберусь я до него!»
«Мистер Гун, вы разве меня не узнали?» Как ни в чем не бывало, спросил Фати своим обычным голосом.
«Пошли прочь» окончательно опешил. Черные кудрявые волосы, густые брови, выступающие зубы. Без сомнения, лицо французика, но голос-то, голос Фредерика Троттевилла.
«Я бы не хотел, чтобы вы досаждали моему славному помощнику», — вступился за Фати инспектор.
«Удивительно, что такой проницательный полицейский, как вы, мистер Гун, не узнал Фредерика».
Фати сдернул парик и отклеил брови, потом с некоторым усилием вынул изо рта вставную челюсть. Пошли прочь, не отрываясь, следил за ним. Его лицо все больше заливалось краской. Шестеро задержанных преступников, раскрыв рты, наблюдали, как преображается Фати. Друзья-тайноискатели хихикали. «Ай да Фати!»
«Оставим дальнейшие объяснения на потом», — предложил инспектор и отдал распоряжение трем полицейским. «Арестованных в машину. Остальным охранять самолет».
В холле остались инспектор Дженкс, пошли прочь и ребята. Гун, чудной без своего привычного шлема, все еще дуясь, поглядывал по сторонам.
«Вам лучше пойти домой, Гун», —
посоветовал инспектор.
«Вы неважно выглядите». «Я чувствую себя неважно», —
удрученно заметил Гун.
«Так и знал, что эти малолетки опять влезли не в свое дело. А потом, когда я уже напал на след, этот пацан запер меня, чтобы вся слава досталась ему».
«Я не догадывался, что это были вы, мистер Гун», — честно признался Фати.
«Это не имеет значения. Ты все равно проделал бы то же самое»,
— сказал Гун.
«Одни неприятности от вас. Шатаетесь без дела. Мешаете стоять на страже закона».
«Напротив, Гун, ребята помогают закону», — поправил его инспектор Дженкс.
«Мы отлично поработали сегодня ночью. Поймали почти всю международную банду грабителей и их сообщников. Я не сомневаюсь, что вам, Гун, знакомы такие скандально известные имена, как Финниган и Ламмертон. Эти люди занимались перепродажей за границу похищенных картин, драгоценностей, фарфора и прочих ценных вещей».
«Да ну!» — ахнул Гун, у которого от удивления глаза на лоб полезли.
«Уж не хотите ли вы сказать, что именно их мы сцапали?»
«Во дела!»
«Встречались, значит, тут, у меня под самым, так сказать, носом».
«Вот-вот», — подтвердил инспектор.
«И впредь вам следует видеть чуть дальше собственного носа, Гун».
Громко чихнул Гун.
«Сэр, я...» «Отправляйтесь домой, Гун, и ложитесь в постель»,
— сказал Дженкс.
«Вы здорово простужены».
«Факт», — кивнул Гун, вытирая нос огромным платком.
«Я имел полное право не тащиться сюда, но посчитал это своим долгом, сэр, когда узнал, что тут творится нечто странное. Так-то...» «Решил, лучше уж подхвачу воспаление легких, чем наплюю на свой долг».
«Очень благородно с вашей стороны, Гун», — вполне серьезно сказал инспектор Дженкс.
«А теперь идите домой. поговорим завтра». Гун растворился в темноте, сопя и чихая. Уходя, он на прощание наградил Фати еще одним злобным взглядом. Но мальчик не придал этому никакого значения. Бастер пару раз гавкнул ему вслед.
«Ну а теперь»,
— обратился инспектор к тайноискателям,
«не пойти ли нам всем домой к Филиппу Хилтону? Думаю, твоя гостеприимная мама, Пип, позволит мне поужинать с вами. Мне кажется, ей захочется услышать кое-что о наших сегодняшних приключениях. Вы согласны со мной?»
«Да, конечно», — обрадовался Пип. Он уже начинал ломать голову, как бы получше объяснить родителям свое и Бетси долгое отсутствие. Их мама с большим уважением относилась к инспектору Дженксу, и его приход наверняка уладит дело, а значит, удастся избежать скандала. Вечер завершился великолепным ужином в приятном обществе. Мама Пипа узнала от инспектора о том, что произошли какие-то необычайные события. Тайноискатели снова оказались на высоте и очень помогли полиции. Миссис Хилтон позвонила родителям Фати, вернувшимся к этому времени домой, а потом родителям Ларри и Дейзи, и пригласила всех к себе на ужин. Несмотря на поздний час, ребята тоже присоединились к взрослым, и те с огромным интересом слушали их рассказ о тайне секретной комнаты, еще одной тайне, разгаданной отважной пятеркой. Правда, мама Пипа и Бетси в душе не одобряла участие своих детей в таких сомнительных мероприятиях, но вслух подобной мысли она высказывать не стала. Героем вечера, само собой, был Фати. Потрясающий эффект произвело на присутствующих упоминание о том, как ловко он воспользовался невидимыми чернилами, выбрался из запертой комнаты и ввел всех в заблуждение своей умелой маскировкой.
«Право, Фредерик!» —
всплеснула руками его мама.
«Я и не подозревала, что ты все это проделывал. Я никак не думала, что тебе известны такие вещи».
«Видишь ли, мама, последнее время я как раз изучал методы работы профессиональных сыщиков», — начал объяснять Фати. «Я чувствую, у меня большие способности к этой работе». «Надеюсь, ты не станешь настаивать на том, чтобы я посвятил себя военной карьере. Армейская служба совсем не для меня. Я прирожденный сыщик. Я бы мог вам такого порассказать, ни за что не поверите. Ну вот, к примеру, однажды...»
«Заткнись, Фати!» — не выдержал Пип. «Согласен, ты бываешь временами чертовски умен, но в конечном счете это я в первый раз залез на то дерево, с которого мы разглядели секретную комнату. Благодаря этому мы и напали на след».
«Вы все заслуживаете похвалы!» — дружески улыбаясь, высказал свое мнение инспектор Дженкс. «Все! Включая малышку Бетси, которая вовремя почуяла запах апельсина и предупредила тайноискателей об опасности».
Бетси, смутившись, покраснела. Ей уже порядком надоели напоминания о том, что она самый юный тайноискатель. Но услышать от инспектора похвалу в свой адрес было очень приятно. Вечер удался на славу. Расходиться по домам и ложиться спать никому не хотелось. Первым попрощался инспектор Дженкс, когда за ним приехала служебная машина.
«Доброй ночи! И еще раз огромное спасибо за раскрытие этой тайны!
Надеюсь, впереди у вас много новых. Я всегда высоко ценю вашу помощь. Рассчитываю на нее и в будущем.
До свидания!» Тайноискатели помахали руками на прощание. Они остались очень довольны новой встречей со своим старшим другом.
«Держу пари, старине пошли прочь, сейчас не сладко»,
— сказал Фати, надевая пальто. «Мне его немного жаль», — призналась отзывчивая Бетси. «Представьте, в очередной раз потерпеть неудачу в поимке преступников, заболеть, да к тому же угодить в этот грязный подвал и потерять шлем». «Да, это должно быть ужасное потрясение для него», — согласилась Дейзи. «Слушайте, мы ведь можем проявить великодушие. Не отнести ли нам завтра пошли прочь цветы или что-нибудь в этом роде? Не могу сказать, что он мне симпатичен, но все же я, как и Бетси, испытываю к нему некоторую жалость».
«Тащить пошли прочь цветы? Да вы с ума посходили!» — возмутился Фати. «Я не возражаю, например, против того, чтобы пойти поискать его шлем или даже преподнести ему кусок мыла для стирки униформы, но только не цветы. Пошли прочь как-то не вяжется с цветами».
«Ну хорошо, тогда подарим ему мыло и найдем его шлем», — сказала Дейзи. «То-то он удивится».
«Еще как!» — подтвердил Фати. «Иду, мама! Дай попрощаться с ребятами». «Дейзи, только не вздумайте дарить какое-нибудь необыкновенное мыло, типа душистой фиалки или душистого горошка. Пошли прочь, сойдет и карболовое. Усекли?»
Все рассмеялись. Бастер залаял, Бетси нежно погладила его. «До свидания, Бастер! До завтра!»
«Ну, пока!»
— сказал Фати.
«И вот что! Давайте...» «Ладно, мам, уже иду! 2 секунды!» «Давайте что?»
— спросили тайноискатели.
«Давайте как можно быстрее займемся новой тайной!» — прокричал Фати, спускаясь по лестнице. «И пусть это будет ужасно запутанная тайна! Согласны?»
«Спрашиваешь!» — радостно закричали в ответ его друзья. Конец книги. Читала Людмила Солоха.